персонально ваш.
Ну что же, мы начинаем программу «Персонально ваш». Я остаюсь здесь в студии в качестве главного слушателя, а вы в качестве главных зрителей. И поскольку мы с Алексеем Венедиктовым, привет, Алексей Венедиктов.
Доброе утро.
Конечно же, не только радио. Мы больше, чем радио. Правда? Раньше наш слоган «Слушайте радио, остальное видимость» на глазах теряет актуальность. Да.
Мы добавили остальное.
Нас видят, поэтому напомню, что свои вопросы вы можете задавать не только на СМС плюс 7985 970 45 45, но и в чате YouTube «Эхо Москвы», где сейчас уже началась трансляция программы «Персонально ваш», где Алексей Венедиктов отвечает на ваши вопросы и на мои, связанные исключительно с политическими событиями про радиостанцию «Эхо Москвы». Он будет завтра в программе «Посредников», да, в 5 часов. Да. Ну, а сейчас по главным событиям. Я бы вот с чего начала, Леш. Если ты не против. Мы обсуждали с Ирой Петровской интервью, которое Ходорковский давал Юрию Дудю, и ты тоже это смотрел. И буквально сразу же после того, как это интервью произошло, ты свой разговор провел с Михаилом Ходорковским. Вот по твоим наблюдениям, ощущениям, это два разных Ходорковских? Или он все-таки и там искренний человек был?
Ни там, ни там он не был искренним человеком. Я думаю, что если мы так в паре с Дудем будем и дальше работать, он берет интервью у Путина, потом я беру интервью у Путина.
Он берет интервью у Трампа.
Ты знаешь, нет. На самом деле, что он сделал, он выбрал прошлое. И там было несколько сюжетов, которые даже мне, человеку, который был участником, свидетелем, наблюдателем и участником некоторых событий, были некоторые откровения. Я подозревал кое-что. Но Михаил Борисович Ходорковский об этом рассказал. Uh-huh. И теперь можно говорить о том, что это не была моя какая-то горячечная фантазия. Например, 96-й год. Это все как бы история, это все как бы назад, потому что Юрию Дудю интересно было, конечно, назад. Интересно был тот Ходорковский до посадки, насколько он был влиятелен, силен, и его роль в России. И все интервью Ходорковского Юрию Дудю, оно было вот так сделано. Это было интересно. Это было для меня важно. Я там для себя сформулировал одну очень интересную вещь. Он впервые, Ходорковский, об этом вот так подробно сказал. Я повторяю, я подозревал, и мы это обсуждали, но мы в это не очень верили, что в 96-м году не было выбора между Ельциным и Зюгановым, а был выбор между Ельциным и то, что Ельцин не отдаст власть в случае победы Зюганова, угу. Да, то есть переворотом. И вот мы это представляли себе, когда работали там, да, но Ходорковский это впервые сказал, и за это спасибо Юрию Дудю, который вывел на это, и это нуждается в обсуждении и осмыслении. Меня интересовало настоящее и будущее, и поэтому мое интервью можно рассмотреть как продолжение, хронологически, во всяком случае, с Ходорковским. Конечно, Михаил Борисович является конкурентом Алексея Навального, а теперь и Сергея Удальцова, их теперь трое, в том, что если что-то случится, и нынешняя политическая партия Путина, назовем ее политическая партия, политическая бюрократия, вынуждена будет искать нового лидера не в своих рядах, то она будет выбирать между, не в своих рядах, потому что в своих рядах само собой, между Ходорковским, Навальным и Удальцовым. Uh-huh. Вот, собственно говоря, суть того, что было. Поэтому, конечно, Михаил Борисович это понимает. Он человек умный, разумный. Конечно, он лукавил и уходил от тех вопросов, которые ему задавал, что будет, если Навального не зарегистрируют, будет ли улица. Я же к этому его вел. Да, выйдут ли там, да, люди там требуют. Он говорит, я не знаю, еще рано говорить. Но готовится еще как готовится. Поэтому насчет искренности, это вы как-то, матушка моя, как-то это да.
Ну, мы очарованные, конечно. Конечно, мы девушки бальзаковского возраста, мы очарованы этим человеком, скрывать не будем.
Нет, ты знаешь, да? Что, конечно, он, вот этот десятилетний его отсидка, конечно, его изменила, я его знал до, не очень близко, но знал, и, конечно, он является мощным примером, как не поломаться, да, измениться, но не поломаться.
Ну вот...
Мог договориться, я знаю, к нему заходили и в ходе его отсидки, и после его отсидки, мог не рисковать, и спокойно жировать. давать, и вообще зачем это надо? Деньги есть. Я знаю, что его товарищи, которые в Лондоне, предлагали его ввести в политическую английскую элиту. Они сами являются, там, некоторые из них, из его партнеров бывших, скажем, крупнейшими спонсорами консервативной партии Терезы Мэй. И, пожалуйста, и тогда у тебя понятно, да? Нет, нет, я занимаюсь Россией, нет, нет. Нет.
А можно задать такой еще вопрос по поводу Ходорковского, потом дальше пойдем. Синдрома графа Монте-Кристо Эдмона Дантеса.
Есть, конечно, есть, есть, конечно. Как он сечен это все время, как барону Данглара, право. Каждый раз к месту и не к месту. Это все осталось, и я думаю, что Игорь Иванович это знает, и это является одной из проблем для Ходорковского, именно потому, что он все время говорит о том, что вот есть враги, и вот это я не прощу.
Ну что ж, тогда давай про следующего героя этой недели, безусловно, тоже человек, который вышел после отсидки, как мы говорим, тоже наша обыденность уже стала. Это Сергей Удальцов.
Да.
Твое ощущение от этого человека, в какой он форме, и изменился ли он?
В отличие от Ходорковского, я никаких изменений, вот, ну, таких сущностных, в Сергее не заметил. Он всегда был очень сильным, харизматичным, я бы сказал, бесстрашным таким рыцарем левого движения, да, у которого на щите левый фронт. Вот. Он вышел с тем же. Меня нисколько не удивили его позиции по Украине, по Донбассу, по Крыму. Он и был таков, да, и его взгляды должны были совпадать. С этим он нисколько не лукавил и не изменился. И, конечно, он, на мой взгляд, будет политическим игроком на левом фланге. Беспокоиться надо Зюганову. А вот на фоне этого дедули такого полностью согласного с властью во всем и всегда, появляется молодой, харизматичный, отсидевший, что очень важно, романтичный.
И амбициозный.
То, что всегда левым было свойственно, романтика. Левым свойственно романтика. Западным левым свойственно романтика. Да, там, американским левым свойственно романтика. Смотри Сандерса. Вот. Поэтому, да, я думаю, что, конечно, вряд ли он сам возглавит КПРФ, ему не даст бюрократия КПРФская, но то, что он будет корректировать, и само его существование, и само действие Сергея, оно будет корректировать и программу, и участие КПРФ там, в тех или иных мероприятиях и выборах, для меня это безусловно.
Угу.
Он совершенно крепкий парень.
Ну, а вот его предложение дружбы всех со всеми, то, что прозвучало...
Ему освоиться.
Но пока не хочет ни с кем выяснять.
Нет, он должен разобраться. Он же политик. Сергей политик. Он не только уличный политик, он умный, он очень умный и образованный. Он хочет разобраться, померить силы и выбрать свою линию поведения. Посмотрим. Ну, слушай, только человек вышел. Помнишь, Ходорковский, когда вышел, просто 10 лет, правда, два раза больше сидел, но он тоже там сначала там, как бы вообще не понимал, что происходит. Это понятно. Я думаю, что там к сентябрю Сергей решит все.
А вот то, что рядом с ним все время находится женщина Виолетта Волкова, они не
я ее не видел рядом с ним.
Рядом на пресс-конференции она была.
Она его адвокат, я думаю, что это нормально, но слушай, он много сильнее, чем Виолетта Волкова.
Ну, хочется на это надеяться, но что вот Алексей Навальный тоже как раз говорил, не знаю, слышал ты, наверное, конечно.
Ну, а с Алексеем,
да,
находится что, Волков рядом.
Да,
ну,
что вот, он говорит, что ему что нужно думать, кто у него там будут советники, сказал
Навальный.
Подумать.
Про свои советники он хочет подумать лучше, да?
Да, конечно,
да.
Это.
Что, может, тоже там не все как бы гладко, в том числе среди женщин. А поэтому, на самом деле, ну, политике важно, конечно, свита важна, но и Сергей, и Алексей являются авторитарными, радикальными, и поэтому рядом с ними будет всегда выжженное поле. Потому что после Навального второго нет, потому что Волков пятый, и я тебя уверяю, Волковы. А, да, я тут подумал, Виолетта и Леонид. Хорошая пара! Лингвистически.
Да,
может, им как-то
рифмовалось все.
Да. И то же самое у Удальцова. Кто второй, скажи? Никого.
Никого.
Никого. Поэтому, на самом деле, они... Вообще, политика в последнее время и в мире, и у нас очень персонализирована. Поэтому и Навальный, может, и не нужен никто. А кто рядом с Ходорковским? Да тоже никто. Если считать его политиком, то тоже никого второго нет. И кто рядом с... Он тоже персонализированный. Кто рядом с Удальцом, тоже никого нет. Поэтому, может быть, это такое еще отражение нашей современной мировой политики. что лидер и все остальные.
А как, может быть, это по-другому назвать? Это вот наше ментальное существование это именно вот в этой парадигме вождизма, да что нет, быть вождем мы не можем.
Подожди, а кто рядом с Трампом? Никого. Кто второй? Нет. А кто рядом с Макроном? Убирает. Никого. Второй. Нет. А кто рядом с Терезой Мэй? Да никого. Второй. Понимаешь, да? То есть у нас эта персонализация связана с информационным обществом. А мы все ищем сигналы, знаки, жесты. И вот эти люди становятся сигналами, знаками и жестами. Уже не программа, и тут я согласен, безусловно, с Алексеем Навальным, говорит, ну кто эту программу будет? Ну о чем вы? Жесты, поступки, лозунги. Вот это жесты, поступки, лозунги, на мой взгляд, они присущи и Навальному, и Ходорковскому, и Удальцову, поэтому это, конечно, будут политики. И, конечно, в остальном мире это общий тренд, Ксюша, это не мы, это общий тренд.
Ну, давай про мир, про Трампа. Вчера вот Белковский сказал, что Трамп точно будет импичен.
Можно я не буду комментировать Трампа и Белковского?
Трамп отдельно.
Смотри,
будет война, скажи.
Смотри, на самом деле, не знаю, на самом деле, кто никто не знает. На самом деле, эта история очень интересная, потому что американская конструкция, американская политика, она совсем не такая, как она представляется отсюда, в том числе из Кремля. И это большой провал нашего МИДа в отношении, просто провал. И Кремля, конечно. Но МИДа в первую очередь. Почему? Потому что вот мы отсюда всегда думали, вот президент Кеннеди, вот президент Буш, вот президент Рейган. Вот и вообще не понимали, ну, во всяком случае, общественное мнение, что вот приходит президент, а он не такой, как у нас, он не царь горы. И мы это видим на примере Трампа. И мы сейчас начинаем разбираться, как Конгресс, его роль. А Конгресс – это воля народа. А Конгресс – это голос народа. Да? Эти 100 сенаторов и 435 депутатов – это не Дума. Это мы смотрим на нашу Думу. Кто эти люди? А конгрессмен каждый при своем округе, да, ему переизбираться. Он должен разделять убеждения, чаяния, надежды и мнения своих избирателей. Он все работает на внутреннюю политику и никогда на внешнюю. Нафиг ему это надо? Ну, за исключением людей, которые потом хотят стать президентами, как Маккей. Вот я в Аризоне, Маккейн переизбирается, уже сколько он переизбирается. То есть его избиратели поддерживают не потому, что он что-то делает в Венгрии, а потому, что он что-то делает в Аризоне. Вот это надо понять. И, конечно, когда Трамп там говорит, я сейчас всех порву, там трали-вали, бах, и вдруг на тебе. Я с Путиным договорился, и вдруг бах, на тебе. И, конечно, он на меня производит впечатление, я сумасшедший, держите меня, то бритвы по глазам.
Это
его
так?
Держат. Ну, я так думаю. Он актер, он шоумен.
То есть он болтает он так просто.
Это не болтает. Он не болтает. Он создает, он ставит значки и границы. Он создает угрозы. Но это шоу, понимаешь?
Ну, смотри, там стратегия какая-то есть. Это не то, что человек
нет,
просто...
Нет никакой нету? Стратегии. В этом вся проблема. Потому что человек пришел в политику не из политики. Он столкнулся с проблемами, о которых он вообще не подозревал. Вот вообще не подозревал. Он не подозревал, как это функционирует. Мы это видим, да? Мы же видим, как он команду тусует. То есть он не может людей найти, которые обеспечивали бы его платформу. А что касается войны, про войну не знаю, но отдать команду, скажем, отбомбить, как он дал команду Сирии, отбомбить, скажем, ракетные полигоны Северной Кореи, он может вполне. Тем более, что ну, что мы не понимаем, что там все знают, что мы не понимаем, что спутники летают, что там все попадет. И при этом мы видим эскалацию каждую минуту. Сегодня Япония привела в состояние боевой готовности противоракетной обороны, это все, конечно. Я думаю, что у нас только руки потирают, слава богу, они теперь говорят про товарища Кима, а не про товарища
Путина. Да, мы немножко
Путина.
Ушли из этого.
Выдохнули.
Да,
ну, пусть они там вот. Все.
Да. Это хорошо для России?
Для чего? Скажи, для России, да. Я уже говорил, для России хорошо иметь Америку в качестве союзника. Общие угрозы, такие как исламский терроризм, Корея, которая у наших же границ. Куда эта ракета полетит? Почему она полетит? Mm-hmm. Да? Это общая угроза. Общая угроза со Штатами. И, безусловно, мы не сумели конвертировать эти опасения Обамы, его команды, Трампа, его команды в договоренности. Даже в Сирию не сумели, в общем. Поэтому для России хорошо, чтобы не было войны, это правда.
Ну, то есть, подожди, на этом поле тоже можно, что называется, протянуть руку дружбы и сказать,
нельзя.
А мы теперь будем вместе бороться с этим злом.
Протягивали, но мы протягиваем, но только при том, что вы признаете Крым, условно говоря.
А, то есть,
не будете условия
лезть на
вас. Есть. Конечно, mm-hmm. конечно. Конечно, надо же морду лица сохранять.
Я еще хотела уточнить по Конституции в Америке. Все-таки
Я не американский.
Мне интересно, нет, эти решения президент принимает сам или все-таки тоже нужно...
Нет, он верховный главнокомандующий, и, скажем, он принимал решение, вот видно, он принимал решение по атаке в Сирии, да, значит, соответственно, по удару по Сирии, тогда сам в рамках своих полномочий. Угу. Никто в Америке, в этом случае, не говорил, что это неконституционно. Угу. У него есть такое право оперативного удара. У него нет права, войну объявляет Конгресс, то есть президент в согласии Конгресса, но нанести удар превентивный или ответный, это прерогатива верховного главнокомандующего, это прерогатива президента.
Я напомню, это Алексей Венедиктов. Наверное, во второй части обращусь к вопросам наших слушателей и зрителей, потому что их очень много, надо будет немножко разобраться. Но пока вот так спрошу, поскольку мы сейчас находимся в сердцевине августа. Да. Август такой опасный месяц всегда для новейшей российской истории. Если сегодня у тебя какие-то ощущения, что что-то может произойти?
Не, произойти может все что угодно, и не обязательно в августе. Ничего не вижу, но случаи бывают разные, ну, может произойти. Но я не верю во все эти причуды. Когда происходит, мы же журналисты, оно когда происходит, тогда мы освещаем. Что заранее-то говорим?
Вот сейчас в эти дни отмечается очередная годовщина событий трагедии Курска.
Да.
Да?
Да.
Мой вопрос такой. Почему такая короткая память у нации? Почему такие вещи из памяти убирают?
Ну, потому что это такая защита о неприятном мы не помним. И надо признать, что правительство, администрация, она все делает для того, чтобы мы этого не помнили. Что, что-то у нас тут, кроме в Петербурге было память, да, что-то было. Зачем? У нас есть украинский сюжет, у нас есть американский сюжет, у нас есть сирийские победы. Чего помнить о поражениях? В этом, а это поражение, в этом главная проблема, потому что мы предпочитаем не помнить о поражениях. И не просто мы не помним, вообще человеческая память, она так устроена, не помнить о неприятном, это нормально. И для того, чтобы напомнить себе о неприятном, нужно сделать некое усилие моральное. А когда у тебя аморальные люди, то таких усилий делать не надо. И, собственно говоря, то, что сейчас происходит с Польшей, там совершенно, ну, просто там какие-то там Пушковые, там Слуцкие выскакивают, какие-то эксперты. Послушайте, 17 сентября 1939 года Советский Союз напал на Польшу в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа, стал союзником Гитлера по разделе Польша. Конец истории. Точка. Все. Тут обсуждать нечего.
Они опять оспаривают это.
Ну, конечно. Поэтому, ну, память короткая. Когда короткая память, вот что, собственно говоря, и происходит сейчас с нашей страной. Мы попадаем в изоляцию. Потому что память короткая. Не потому что Путин плохой. Потому что память короткая. Вот, и уже забыли, да, роль санкций в развале Советского Союза, например. Оно было. Роль афганской авантюры, в скобках сирийской авантюры, в развале Советского Союза. Чего не напоминает? Память короткая.
А санкции Советского Союза это было...
По Афгану.
А потом еще после Боинга тоже были, по-моему.
Ну, там в основном по Афгану, да. Там в основном по Афгану. Разговаривая с Горбачевым, с Михаилом Сергеевичем, с которым я встречаюсь и разговариваю, он говорит, что мы недооцениваем, мы вот считаем, что мир другой. Уже тогда был мир другой. Уже тогда санкции обрушивали нашу экономику. Мы же сами говорим, вот они там нефть обрушат. Ну, еще раз обрушат. Если вы в это верите, еще раз обрушат. Да? Память короткая. Ну, если вы готовы рискнуть собственной страной, я не готов.
Сегодня санкции каким-то образом влияют на общее настроение в стране? Я имею в виду, люди понимают, что это
нет.
Санкции?
Ну, как я понимаю, да? Они смотрят Первый канал и Второй канал, и санкции нам выгодны. У нас премьер-министр говорит о том, что санкции нам выгодны, они бессмысленны, мы с ними справимся в одной фразе. Ну, что ты хочешь? Что должен человек? Ну, а он слышит о том, что они бессмысленны, они нам выгодны, что мы справимся. Все позитивно. У нас все санкции позитивны, надо просто просить отменить американский конгресс, еще что-нибудь предпринять, или там Европейский Союз, еще чего-нибудь. У нас единственная надежда на то, что американцы и европейцы не договорятся по санкциям. Для России это единственная надежда, что европейцы
что-то просто там расходятся, да, в
Конечно, разъезжается, конечно, да. Но на сегодняшний день мы делаем все, чтобы союз между ЕС, НАТО, США укреплялся.
Просто все расходятся, давай напомним.
Экономические интересы. Евросоюз являлся до крымской и украинской проблемы основным нашим торговым партнером просто. И вообще надо помнить, что в Евросоюзе так немножко полмиллиарда жителей, по-моему. Да? То есть в три раза больше, чем в 3.5 раза больше, чем в России. Ну, я уж не говорю про все. Он был главным нашим экономическим партнером. Сейчас мы в 3 раза упали. Да? И дело не в том, что там кредиты не могут брать, не можем брать кредиты, поставлять не можем. Там сейчас ограничение будет по Северному потоку, по газу. То есть, ну, Россию так поджимают, надо признаться. Рынки вооружения, надо признаться. Да? Некоторым европейцам это невыгодно, они сопротивляются. И американскому бизнесу не совсем выгодно. Но в данном случае мы делаем все, чтобы помочь американскому конгрессу на нас наложить новые санкции.
Турецкие вот помидоры очень волнуют наших слушателей.
Правда, это какая-то история, вообще какая-то за гранью, потому что Турция, я говорил об этом, когда еще конфликт начинался, что это наш естественный союзник, единственный союзник на Ближнем и Среднем Востоке. Ну, вот на помидоры, да, вот теперь он не будет нашим союзником, потому что там, когда читаешь, что говорит министр иностранных дел Турции по поводу России, исходя из помидоров, просто говорит, по самые помидоры. Вот просто вставляет по самые помидоры.
Ну, тем не менее, у Крыма отгрызли, конечно, большое количество отдыхающих турецких.
Я совершенно по этому поводу как-то не сильно волнуюсь. Потому что пусть отдыхающие, мне вообще вот эти все ограничения на поездки, да, там, по искусственным причинам. Я не отдыхаю ни в Турции, ни в Крыму. Я вообще не отдыхаю. Ты знаешь, я ухожу...
Ты отдыхаешь на работе.
Не-не, я ухожу в отпуск. Я сейчас подписал, наконец, что я уйду в отпуск на последней неделе августа. Так, значит, отпуск за 2000 год. Я увидел бумагу, что отгул за 2000 год. Я не был в отпуске 17 лет. Или отгуливал то, что было в прошлом веке, я бы сказал. Поэтому мне что Турция, что Крым в этом смысле как-то все равно. Что Украина.
По поводу Крыма тоже... по поводу Крыма. Есть ли возможность...
Нет.
Не вернут.
Нет, я же не знаю, что вообще никакой возможности Крыма нет. Вот в нынешних конструкциях никаких разговоров про Крым существовать не может. В нынешней политической обстановке, в нынешней геополитической обстановке просто никакого продвижения по Крыму ни в какую сторону быть не может. Закрытые позиции. Это не тема для переговоров, говорит Путин. Это не тема для переговоров, говорит Порошенко. Это не тема для переговоров, говорит большинство россиян. Это не тема для переговоров, говорит большинство украинских граждан. Ну, вот. Вот фиксируем. Это не тема для переговоров.
Надо вернуть Крым, войска из Сирии убрать, так, из Донбасса войска так, убрать. И
да.
тогда...
И тогда ничего не будет, потому что не вернут Крым, и войска не уберут. И вообще надо ходить на головах.
На самом деле, если бы это произошло,
не произойдет.
Проявление силы...
Не произойдет. Я не готов. Не произойдет. Не ходим мы на головах. И не по 2 головы у нас. Если бы мы ходили на головах, мы бы обсуждали, что кровь течет иначе.
Ну, окей, вот ты когда оцениваешь поступки президента...
Я считаю, что Крым это ошибка. Я говорил ему и говорил в эфире.
Вот я сейчас тебе дам задание.
А знаешь почему? А потом, после.
Да. После. Вот хотел задать тебе вопрос. После когда новостей. Ты оцениваешь поступки президента Российской Федерации, да. какие ты считаешь сильными, а какие ты считаешь проявлением слабости? Вот про это, может быть, поговорим и ответим на вопросы наших слушателей. Сейчас новости.
Персонально ваш. Персонально ваш.
Персонально ваш Алексей Венедиктов. Здесь в студии также Ксения Ларина. Вы на всех возможных гаджетах, смс-лентах, YouTube, все, что хотите. СМС, напомню, +7 985 970 45 45. Канал «Эхо Москвы» в YouTube. И Алексей попросил, чтобы вы нам прислали еще свои географические места.
Пишут?
Да, сейчас я к ним вернусь. Вот сейчас назад отмотала, чтобы посмотреть на вопросы, которые приходят, в том числе и по YouTube. Но вот вопрос, который я подвесила перед... с перерывом, да, сильные и слабые решения президента.
У тебя неправильный вопрос, у тебя плохой вопрос.
Давай.
Я тебе объясню, почему.
Давай.
Потому что решение по Крыму – это сильное решение президента. Это не слабое.
Угу.
Это сильное решение президента, но, я считаю, ошибочное. Потому что, когда я смотрю на решение властей, не только нашего президента, я как бы, ну, Наталья Ивановна, мы с Натальей Ивановной Басовской разбираем там от там, царя Хаммурапи, да, угу. То исторически вот память, очевидно, что каждое решение имеет последствия. Что нельзя брать только решение и сказать, вот оно правильное. И в эту секунду оно может быть правильным. Но затем наступают последствия. Uh-huh. И эти последствия считаемы. Их можно просчитать, ну, в истории их можно просчитать. И можно просчитать, было историю с Крымом. Например, я вам приведу пример, который, может быть, вы не знаете. Когда принималось решение по Крыму, некоторые государственные и окологосударственные деятели, которые занимаются экономикой, приходили к президенту Путину и говорили, Владимир Владимирович, это, конечно, вот решение будет правильно, это будет правильное, но вот будут такие последствия, будут санкции, они говорили это, да, возможно, будет, значит, у нас там сложности возникнут с, в экономическом плане, на что ответ был приблизительно следующий. Я принял политическое решение, а ваше дело минимизировать потери. Но потери оказались на самом деле не с Крымом, потому что если мы вводим санкции по Крыму, то они были минимальные, они есть минимальные, они персональные, те люди, которые, ну, это вот их ограничения этих людей, которые принимали это решение, ограничения их счетов, и так, поездок и так далее, они минимальные для страны. Но история случилась, как говорил товарищ Сталин, головокружение от успехов. И президента убедили в том, что новороссская авантюра, товарищу Суркову от меня большой привет, она будет так же легко пройдет, как Крым. Да? Потому что он легко прошло. Потому что никто не дернулся.
Без да, единого выстрела.
А? Без... Нет, нет, я имею в виду с точки зрения, да плевали они на выстрелы. Они имели в виду, что западные партнеры, НАТО, как говорит партнеры, он говорит партнеры, президент, да, они не дернули, они там заявления, декларации, ну и вот там Ротенберги и Рогозины попали под там санкции. Да,
угу.
Да фига. Вот население поддерживает вас, Владимир Владимирович. Время пришло собирать большую Россию. Пришло время. Исторически открылось окно возможностей. И было принято решение про Новороссию. А там население повело себя иначе. Еще раз. Население в Крыму и население в так называемой Новороссии, ну пусть она будет Новороссия, мы можем сказать Донецкая область, часть Луганской, просто долго Новороссия, повело себя иначе. И когда там в 2014 году был разговор, я говорил, посмотрите, вот опросы, вот были опросы, украинские опросы, хотели бы быть в России, считать себя русскими, в этих вот самых, и мы видели, что ни в Донецкой области, ни в Луганской области не было большинства. Не было большинства. В Крыму было. В Крыму с 92-го года было. Да? Я сейчас не говорю, там правильно, неправильно. Вот оно было. Как принималось решение? И вот люди просто... Мы же видим, что... Если говорить о беженцах, 1,6 миллиона сейчас, правда, ООН дало, но я думаю, что это не полные цифры.
Из Украины.
Из территории конфликта.
Да.
Не из Украины. Потому что большая часть беженцев, внимание, больше миллиона, оно ушло в другие области Украины. Они не в Россию ушли. Mm-hmm. Они ушли на мать родину. И это при том, что они считали себя русскими. Понимаешь? Угу. Это вы просчитали. Значит, у нас, мы говорим, что у нас 800 тысяч, на самом деле ООН дает 460 тысяч жителей Украины перешло на территорию России в качестве беженцев. Но с территории войны все бегут, куда возможно. Это вообще не вопрос, да? Но при этом, еще раз, да, это была ошибка не только в смысле санкций конкретных по Крыму, но это была ошибка с точки зрения того, что поверив в то, что это мое до Одессы, до Приднестровья, весь южный вот этот вот сюжет, я и не скрываю, что они туда собирались двинуться через Мариуполь и Одессу, поэтому Одесса была в мае, поверила наша власть тем экспертам, назовем их экспертам, и той части власти, которая это, за это отвечала, и пошла, и все, и завязали. И вот где проблема возникла. Не собственно в Крым. Крым отдельная проблема. Это проблема. Я тебе говорю, нет решения хорошего. То есть, ну, а можно его придумать на бумаге. Ну, вот мы же видим, как с Курилами на бумаге. Ну, или там с островом Даманский. Сколько mm-hmm. мы... Да, 45 лет, да? По этому Даманскому после событий. А на самом деле после войны это все с коммунистическим Китаем, коммунистический Советский Союз. Казалось бы, подумал, что остров туда-сюда. Ни хрена подобного. Так вот, это все тяжелая история. Она впереди, она сложная. важно. Но то, что вот эта ошибка как бы привела к последствиям, причем решение очень сильное. Оно сильное, но последствия вот такие. То есть непросчитанные последствия. Это люди, которые занимаются историей. Посмотрите, ну, я сразу скажу, Иван Грозный, Ливонская война. Сильное решение, выход к морю, берем город за городом. В результате потеряли даже те выходы. Понимаешь? Ошибочное. Сильное, ошибочное решение. Поэтому не просто сильное, слабое, ошибочное или правильное. А на самом деле оно объемное, любое решение. Поэтому любое решение имеет, конечно, негатив, но что перевешивает, или позитив, но что перевешивает? Как далеко ты считаешь? И в этом проблема.
Кто сейчас занимается этой темой?
Какой?
Вручение президента Юго-Восток Украины.
Ну, формально, насколько я знаю, Сурков остался. И сейчас к нам в сентябре или в конце августа приедет специальный представитель президента США по вопросом этим Украины Курт Уолкер, и у него стоит, в его календаре стоит встреча с Сурковым. Это значит, что он, Сурков, спецуполномоченный президента Путина. Угу. А занимаются все, занимается Министерство обороны, занимается Министерство иностранных дел, занимается Министерство экономики, занимается Центробанк. Последнее решение, что можно... что там выдавать микрокредиты, что ли, по паспортам ДНР, ЛНР, да? То есть, это значит, этим занимается Центробанк. Это занимается как территория, которая имеет отношение к Российской Федерации.
На твой взгляд, там принято вообще решение
Нет.
по дальнейшему статусу этого региона?
Нет, все очень подвижно, и это является... Понимаешь, как только принято какое-то решение, заднего хода нет, вот как с Крымом. И поскольку ДНР, ЛНР является той точкой, которой мы торгуемся с Западом, ну вот я тебе могу сказать, в мае месяце мае месяце, Меркель, приехав к Путину, сказала: уйди с Донбасса, и мы решим вопрос. Я это знаю просто. Ну, в смысле, мы снимем санкции.
Он что говорит?
Ну, кроме крымские.
Он говорит, а нас там нет.
Нет, он не так говорит. Он говорит приблизительно, конечно. Я же там в пересказах.
Мы моделируем.
Нет, в пересказах. Он говорит, ну, во-первых, нас там нет. Во-вторых, ну, даже если бы мы там были, то наш уход означает резню. Возвращение украинских войск на ту территорию. Да, ведь там же огромное число людей, которые воевали за независимость этой территории, там, или за присоединение к России, неважно. Да? Оно означает резню, говорит он Меркель. Вот мы не можем оставить этих людей. Их просто перережут. Придут там правый сектор, добровольческие батальоны, будут мстить. Что с этим делать? Ну, поэтому сейчас, насколько я знаю, идет разговор о введении туда разного рода касок, но договориться невозможно. Просто совсем невозможно договориться.
То есть миротворческие силы...
Которые будут стоять в каждой деревне, у каждого колодца, в каждом дворе. Ну, то есть, ну, это, вот, движение в эту сторону, безусловно. Потом, значит, был разговор, ну, давайте проведем там выборы, чтобы понять, какие выборы. Значит, 1 000 000 людей в других регионах Украины, 800 тысяч, скажем, в Российской Федерации, а что тут будет с правом голоса? Как вы будете их считать? Да? Какие выборы, когда половина избирателей отсутствует? Назначите, наконец, этого Медведчука. Пусть Порошенко назначит Медведчука генерал-губернатором. Порошенко. А Путин даст добро. Да? Это разговоры, о которых я тебе пересказываю, которые там высоко витают. Да? Но опять-таки, это все сильные решения, какие последствия. Вот надо считать последствия.
А люди там живут на чьи деньги? Вот такой вопрос.
Ну, смотри,
местное население.
Значит, сейчас Верховный комиссар ООН по беженцам говорит о том, что очень большая часть населения не получает пенсий из Украины, потому что они не прошли некую регистрацию, не признают себя украинскими гражданами, а кто им будет тогда платить пенсию? А это наша территория. А если вот ваша территория и ваши граждане, вы должны платить пенсию независимо от их политических взглядов, так они же не признают, что... И вот это все происходит.
Еще, с другой стороны, к этой теме, на твой взгляд, почему...
На мой близорукий взгляд.
Да, почему в лагере, скажем так, условно, оппозиционном, либеральном, можно так, отсутствует антивоенная тема вообще, антивоенная повестка?
Потому что тема войны всегда раскалывает даже оппозицию. Если я вспомню, опять же, историю, учите историю, да, Первая мировая война, провозглашение Первой мировой войны. И все, кроме большевиков, вся оппозиция, вся думская оппозиция, кадеты, эссе, все поддержали царское правительство в войне. На площади выходили, поддерживали, только большевики не поддержали. Угу. Вот. Тоже раскол был оппозиции. Посмотрите, что было во Франции в то же самое время. Жареса убили, да, антивоенного, а вся остальная оппозиция, кроме социалистической партии, раскололась. Кто был в поддержку своего правительства, uh-huh. поддержку. Война – это такое дело, которое вытаскивает все наши отвратительные черты.
Uh-huh. Потому что, когда последний раз это звучало вот так откровенно против войны в Украине, против это при еще живом Борисе Немцове,
да.
когда был марш,
да.
помнишь,
да.
какой там год
да.
был?
Да.
14-й,
да. 15-й. Да. 14-й год.
Да. 15-му да. его уже убили.
Антивоенный, да. Ну, сейчас, собственно, смотри, там война вот...
Не соберет сегодня такая сказать? Повестка, как ты думаешь?
Не соберет, потому Нет? что... Ну, сейчас Донбасс, ну вот эта часть, угу. превратилась в Карабах. Каждый день, вот сегодня сводку я смотрел, да, значит, один украинский, значит, убит военный, 9 ранено, 12 ранено сепаратистов. Ну и что? И 48 человек вчера погибло в ДТП в России. Ну и какая война, тебе скажут? Какая антивоенная? И нет войны. Угу. Войны, вот нет движения. Вот когда на Мариуполь шли, да, а нет движения там танков, понимаешь, да, нет там полета самолетов, нет движения границ, это не видно. А мы видим, как граница, скажем, в той же там Осетии Южной и Грузии, так двигается, туда-сюда взяли, перенесли колышки. И никто не стреляет. И еще 2 метра, и еще 2 метра. То есть, вот войны нет в этом смысле, в психологическом смысле войны нет. Поэтому антивоенная повестка дня, она превращается в другую, она превращается в «давайте уйдем с Украины», но это не антивоенная повестка дня. Угу. «Давайте покинем Донбасс», но это не антивоенная повестка дня.
Я хочу,
да,
смотрю в твои глаза и понимаю, что
да.
время уходит, а люди остаются без ответа.
Да, ну,
некогда излистать. Ну, смотри, пусть Путин интегрирует пусть. Любителей русского мира с ЛНР, ДНР в Россию, а остальные очень быстро определятся, кто они, пишет нам Денис.
А, Денис, вы не понимаете, что Путин считает, что это и есть Россия, это разделенный народ. Еще раз услышьте меня. Значит, для того, чтобы понять, что происходит, вы должны посмотреть глазами людей, которые в этом участвуют. Владимир Путин считает, что русский и украинский народ – это разделенный народ. Это как германский народ, как ГДР, ФРГ, прости господи.
Кто-то же внушил же.
Нет, на секунду. Он так почему внушил? А ты проголосуй. И ты получишь на эхе даже 15-20-25%. Вот ты мне книгу принесла, угу. да? Русско-украинский исторический разговорник мне Ксения принесла. Я уже листанул тут да. во время. Ну, так извини меня, а вы знаете, как границу в 18-19-20 году в ходе революции делили, как передавали Екатеринославскую губернию суда, Харьковскую суда, Таганрог туда, Ростов суда. Где границы? И Путин буквально, он это публично, по-моему, говорил, но не публично точно, что да, вот есть Западная Украина, это действительно отдельный этнос, да, 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 да. А вот это вот правобережная Украина, или наоборот, левобережная, да, ну, это просто разделено, казаки, это когда-то беглые русские крестьяне, которые, ну, это один разделенный народ, это как баварцы и вюртембергцы. Uh-huh. Понимаешь? Денис, и он так думает, и многие так думают, и вы так думаете тоже. Какая разница? И белорусский такой же народ. Поэтому это все Россия. Поэтому
это все наши люди.
Это все наши люди и наша земля.
Андрей пишет, если Порошенко назначит Медведчука, тогда снимут Порошенко. Пусть Путин
да.
уйдет с Донбасса и заберет с собой тех, кто воевал за него. Тогда да, и не будет...
Почему
иметь...
заберет? Послушайте меня. Это люди, еще раз, это люди, которые там жили семьями веками. У них там родовые кладбища. В этой, извините, ради бога, в этом Донецке, в этом Луганске. Куда заберет? Mm-hmm. Они станут вынужденными пересечь. Они не хотят уходить. Они говорят, это наша земля. Мы там жили, наши деды жили, прадеды жили, прапрадеды жили, прапрадеды жили, что-нибудь должно уходить.
А вот смотри, Армен пишет, а почему в Славянске нет резни? Славянск стал... Славянск, да. Но я не помню, как правильно ударение.
Не успели много чего наворотить. Я думаю, Армен, что в понимании опять Путина, а не в моем, да, я же сейчас толмач. Да? Угу. Поскольку знаю, разговариваю, общаюсь, встречаюсь, и в этом я для вас ценен. Не то, что я думаю, это для вас совсем не ценно. Московский парень с Чистых прудов, да? А то, что думают они, я с ними разговариваю, сравниваю, показываю и так далее. Это их земля, почему они должны уйти? Почему Иван Иванов должен оттуда уйти?
Крым, пишет нам Барс, это неизбежное решение, а Донбасс это какая-то стрелковская импровизация. Это импровизация?
Ну, так не бывает, конечно. Это не импровизация. Если честно, я думаю, что Стрелковым и подобными романтиками манипулировали, и манипулировали люди, связанные с частью администрации президента России. Назову вам фамилию Малафеев, проверьте ее. Прогуглите.
Да. Из Шанхая нам привет.
Спасибо большое.
Из Кисловодска нам
приятно,
привет.
Что вы
из Ханты-Мансийска нам привет. Ну, очень много. Есть город Фалоника, Италия. Фалоника, Сергей украинец, Италия. Да,
ну,
да,
вот
да.
Люди по всему миру. Наши люди по всему миру.
Многие крымчане, пишет нам Татьяна, кто был за Россию, уже жалеют о своем выборе. Я из Крыма. На референдум шли за хорошими пенсиями и зарплатами, которые обещали. Но сейчас поняли, что на 8 тысяч выжить невозможно.
Я думаю, что вы частично правы, но только частично. Я, например, был сторонником того, чтобы давайте проведем референдум под эгидой Евросоюза. Да, сделаем сложные вопросы, дадим там 4 месяца агитировать и украинским политикам и СМИ, и российским политикам и СМИ, да, по какому-нибудь такому статусу Крыма, я думаю, что, конечно, Россия победит. Я так думаю. Но это не имеет никакого значения, потому что этот референдум не будет проведен таким образом, как хотелось бы, что называется.
Привет из Благовещенска. Есть город, с которым я не могу произнести это название, но уточняет Сергей, что это Голландия на границе с Германией. Вот какие
спасибо
уголки.
Спасибо вам всем, что вы нами, а мы вами интересуемся. Давай
Крым не вернут, и Донбасс, скорее всего, станет типа Приднестровье, пишет нам Криптон, это такая народная геополитика, а Сирию поделят США, Турции и Ираном. На Кубе и во Вьетнаме реанимируют базы РФ.
Ну, вы все знаете лучше меня, у меня нет комментариев.
Так, Никополь, Украина. Так. С такими россиянами, как вы, мы готовы и дружить, и сотрудничать.
Так мы и дружим. Слушайте нашу программу «Шо там у них?». И нам замечательно звонят, заметьте, из России люди, которые говорят на украинском языке с вами. И я вас уверяю, что на самом деле абсолютное большинство россиян, оно никакой не хочет войны, и, собственно говоря, но абсолютное большинство россиян считает Крым российским и Донбасс русским.
Варшава.
Так.
Вашингтон.
Так.
Это я все читаю. Париж.
Понравилось?
Санкт-Петербург. Спасибо. Да. Эстония. Рагвере. Смотрим.
Да.
Вот Украина, это... Луганск. Очень много из Украины людей.
Ну, я понимаю,
да. Нюрнберг неожиданно вдруг возник.
Ну, давай вопросы.
Омск. Токио. Япония. Нижний Тагил.
Это один город?
Япония.
Токио, Нижний Тагил. Нижний Токио.
Вопрос, кто заказал Серебренникова, ваше отношение к этому?
Смотрите, я не считаю, что это сделал, как я слышал, что сказал Белковский, я не считаю, что это сделал Мединский, да. Хотя сегодня на сайте вот этого самого истории тогда фотография Серебренникова и подпись «Зачем преступнику паспорт?».
Это кто написал?
Какой-то вот на этом портале вот, История РФ, Мединском портале, да, понятно. Вот просто. Значит, смотрите, в этом принимал участие спецназ Федеральной службы безопасности. Это ребята, которые натренированы прежде всего профессионально на борьбу с террористами. Для того, чтобы получить спецназ ФСБ, насколько я знаю, нужен запрос не менее, чем зампред Следственного комитета. Никакому Мединскому никто спецназ ФСБ не даст. Просто не даст и все. У него нет такого права.
Архимандриту?
Нет, конечно. Это же формально. Это же, понимаешь, это нельзя по звонку. Это же там командировка, выезд, машины, пакли, да, там выбивание дверей, занят с собой автоген. Семь человек туда, пять человек туда. Это ребята высоко натренированные, повторяю, на захват террористов. И когда им сказали, там, ну, этого режиссера потряси... Ну, слушайте, это понятно, уровень какой это должен быть. Конечно, это кто-то из очень высокопоставленных силовиков.
А причина какая?
Ну, я уже говорил, на мой взгляд, причина в том, что надо испугать людей. Поэтому это делается грубо и демонстративно. Надо испугать людей.
Серебренникова или вообще?
Нет, вообще, чего Серебренникова пугать? Это Серебренников держатель площадки, где себе позволяют. Нельзя себе позволять. Значит, мы вот сейчас вот это вам тут устроим, и каждый держатель площадки, да, каждый держатель площадки, где себе позволяют, должны быть, подумаешь вы, у вас там мировые там имена эти, нифига, превратим вас в мелких воришек, да, мы вас, во-первых, напугаем, во-вторых, дискредитируем. Ну, что тут нет, это же видно. И не только по Серебренникову. На мой взгляд, эта история вписывается в общий мракобесный тренд.
Получается у них это дело или нет?
Ну, смотри, ты испугалась? Ты больше не будешь звать Серебренникова? Ну, тогда чего? Значит, кто-нибудь следующий пойдет. Понимаешь, посадить несчастную женщину-бухгалтер, которая вдруг начинает себя оговаривать, говорит, моей дочери выписывали зарплату, а потом она... Это как мать надо напугать? Она же дочь-то сдала, дочь полуголовка-то теперь. И ведь не договориться. Нельзя с ними договариваться ни о чем. Нельзя торговаться. Вот история с Европейским университетом. Решили откупиться ректором, сдали ректора головой, уволили ректора. Он сам решил, ну, не надо. Ну, все равно отобрали здание, все равно отобрали лицензию. Исаакиевский собор. Сдали директора музея. Давайте, заберите, мы сделаем более послушно. Блин. Все равно отберут. Все равно работают, вернее, над отбором. Не договоришься. Но запугать можно. Вот, я тебе привел пример.
Когда ты говоришь «они», это кто для тебя «они»?
Но для меня они – это власть. Сейчас у нас политическим субъектом власти являются силовые органы, которые оном не должны являться, а должны обслуживать власть. У нас сейчас политическая... Еще можно сказать, что год назад, все-таки у нас политикой распоряжались, ну, можно сказать, мракобесы, но политики. Сейчас все решения политические, внутриполитические, принимаются где-то в силовых структурах, может быть, в Совете Безопасности, может быть, в Следственном комитете, может быть, в Федеральной службе безопасности. Я не знаю, но в любом случае те люди, которые должны отвечать за политику, а именно Дума, правительство, политические партии в этом процессе отсутствуют. Тут я с Белковским согласен. Просто их нет. Решения принимают полковники.
Турция, Алания.
Ну, помидоры. Наши помидоры!
Мадрид. Украина, Белая Церковь. Верхняя Белая Пышма. Церковь, Свердловская Белая область. Церковь, Кропоткин, Краснодарский край. Вот Саратов, Киев. Ребята, Абинск, спасибо. Краснодарский край. Екатеринбург, Первоуральск. Привет из Анапы. Германия, Карлсруэ, Ереван, Саки, Крым. Вот Челябинск, Чернушка, смотрят. Казань. Ой, это Швейцария.
Это называется «Ставьте лайки, и вас будет больше».
Отлично. Спасибо. Спасибо большое. Мы завершаем программу.
Завтра
до встречи.
Ты берешь на себя программу с кузнецом Алексеем Кузнецовым. Сережа, нет. Да. Я веду персонально ваше, заменяю Ганопольского.
И завтра в 5 не персонально ваш, а без посредников.
И мы поговорим с вами тоже
про эхо Москвы.
Про те новшества, которые ожидаются на эхо Москвы. Ну, спасибо. Все, да. Спасибо
пока,
вам.
Пока-пока.
Персонально ваш.